Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 25 и 26, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Матфея, главы 25 и 26. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 25. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, «У тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить Ему каждый из них: «Не Я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем и Иуда, предающий Его, сказал: «Не Я ли, Равви?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же Моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало Мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока Я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует Меня чаша сия, впрочем, не как Я хочу, но как Ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий Меня». И когда еще говорил он, Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли 2 лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Когда Христос умирал на кресте, толпа зевак у подножия креста смотрела на Него, как на принадлежащего больше смерти, чем жизни, и с любопытством наблюдала, как в нем на смену жизни приходит смерть, ибо такое когда-нибудь, но должно произойти с каждым из живущих. В толпе было мало таких, кто жалел умиравшего на кресте, а больше было таких, кто внутренне радовался, что тем, с кем смерть поиграет еще несколько минут, был кто-то другой. И в своей радости они говорили в глубине души: «Какой-то Иисус умирает, а не я. Над ним торжествует смерть, а не надо мной. Это Он взглянул сегодня утром в последний раз на солнце, а я буду смотреть на него и завтра, и послезавтра, еще долго-долго, ведь смерть еще далеко от меня. Мои щеки румяны, тело крепко, кровь горяча. Подожду-ка еще несколько минут, пока он не спустит дух. Интересно посмотреть на это, а потом пойду домой, в Иерусалим. Я проголодался, а здесь, на Голгофе, только хищные птицы найдут для себя пропитание». Для Христа секунды тянулись долго-предолго, и ему казалось, что смерть нарочно замедляет шаги, чтобы продлить его муки как можно дольше. Но время шло, как обычно, не быстрее, не медленнее. Ведь ускоряет время радость, а замедляет его ход боль. В какой-то миг Христос увидел перед собой многоликую пеструю толпу. Воины в доспехах и с копьями, римляне с выбритыми лицами и длиннобородые евреи с широкими поясами, женщины в ярких одеждах, богачи в роскошных хитонах и полуногие бедняки с нечесанными волосами, иерусалимская детвора, обезумевшая в своей радости от необычного для нее зрелища. Вот кто был тем большинством, с нетерпением ожидавшим, что Христос либо совершит чудо, либо испустит дух. А то ведь пора домой. Самое время утолить голод. У самого креста стояла женщина. Она обнимала крест и ноги Христа и пыталась слезами облегчить распятому его страдания. Это была мать. Рядом стоял юноша, бесстрашный его ученик. Он горячо сопереживал и не переставал утешать несчастную мать. Чуть поодаль несколько сломленных горем женщин. Всего 5-6 человек. Меньшинство, которое не ожидало нетерпеливо ни смерти Христа, ни какого-то чуда от Него, и не ощущало ни голода, ни жажды. Вид толпы о многом сказал ему. «Я в меньшинстве», — теснились в голове у него мысли. «Сегодня я расстаюсь с земной жизнью. Я в меньшинстве. Юноша и несколько женщин, которые плачут у креста моего со мной, а все остальные против меня. Но я был в меньшинстве и вчера, и с самого начала. Я был в меньшинстве, когда родился в убогой Вифлеемской пещере. Тогда большинство было за царем Иродом, все царство было у него. А кто был со мной? Мои родители и бедные пастухи вифлеемские. Я был в меньшинстве и тогда, когда с родителями бежал в Египет. Тогда в большинстве оказался фараон египетский. У него было государство, а я не имел, где головы преклонить. Ехал на осле и под пальмой спал. Я был в меньшинстве и тогда, когда в первый раз вышел к народу и учил его. Одни говорили обо мне, что я имею в себе Вельзевула. Другие вопрошали, может ли из Назарета быть что-то доброе. Тогда в большинстве оказались те, кто людей ничему не учил, потому что либо не мог, либо не хотел. Но они смеялись над всяким, кто был учителем. Я был в меньшинстве и тогда, когда учил людей отойти от древних установлений и обновить души, отбросив суеверие и заблуждение, и поселить в сердцах своих единого Бога. Я дал людям новую и величайшую заповедь — любить друг друга, но я остался в меньшинстве среди тех, кто жизнь людей наполнял самыми разными идолами и пугалами, либо, подобно горячему ветру пустыни, иссушал души, вырывая из них даже крохотные духовные ростки. Я был в меньшинстве и тогда, когда проповедовал, что нужно ценить человека выше его общественного положения и достоинства. Достичь хорошего положения и большого достатка некоторым удается и за чужой счет, чужим трудом, а не своими мыслями. Мы видим, что и дети садятся на царский престол, но достичь определенного духовного совершенства – дело нелегкое. Этого ни у кого нельзя взять. Чего ты стоишь сам по себе? Без своего богатства и положения? Чего ты стоишь как человек, а не как богач или вельможа? Сколько у тебя души, доблести, добродетели и благородства ума? Так спрашивал я и остался в меньшинстве, ибо люди не любят отвечать на такие вопросы. Ведь чаще всего они спрашивают, сколько у кого денег, домов, рабов и наград. Я был в меньшинстве и тогда, когда говорил, что последний раб римского Цезаря может быть лучше его самого. Но для большинства пыль на обуви Цезаря имеет большую цену, чем люди, которые обувают его. Я был в меньшинстве и тогда, когда несколько дней назад входил в Иерусалим, и когда меня встречало множество людей, крича мне «Осанна!» и устилая мой путь пальмовыми ветвями. Народ слышал, что я могу превратить воду в вино и один хлеб в тысячу хлебов, и надеялся, что я пришел, чтобы воссесть на царском престоле, что я буду всех без труда и забот с их стороны поить и кормить, творя чудо. Но я не совершил чудес и остался в меньшинстве. А большинством оставались ложные пророки, соблазнители и обольстители. Я был в меньшинстве и вчера, когда стоял перед Пилатом, свидетельствуя ему об истине, а он меня насмешливо спросил, что есть истина. Он не стал ждать моего ответа ибо в его вопросе уже содержался ответ, который он хотел услышать. «Истина, она очень изменчива», — читалось в глазах Пилата. «У тебя истина одна, у меня другая, и каждая умирает вместе с тем, кому принадлежит. Не упорствуй, признай истину за обвинителями, и будешь свободен, ведь твоя истина тебе враг, она ведет тебя к смерти». Так что же лучше, ложь, которая несет жизнь, или истина, которая несет смерть? В этом Пилат имел за собой большинство. С ним были все собравшиеся перед его дворцом и кричавшие: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю». А я был в меньшинстве, или, вернее, совсем одинок, ибо даже те, кто разделял мои взгляды и был со мной, из страха притворились, что они против меня. В меньшинстве я и сегодня, когда страдаю и умираю из любви к людям. Друзья и ученики мои разбежались, как рассеиваются овцы, когда бывает поражен их пастырь. Все они остались бы со мной до конца, если бы ради моей истины им не суждено было пострадать, если бы она не требовала от них терпения. В большинстве оказались те, кого истина воодушевляет только тогда, когда она сладка и доставляет удовольствие, а моя истина горька. Поэтому я сегодня в меньшинстве. Рядом с крестом только один ученик и несколько женщин, а вокруг толпа, презрительная, злобная, ей лишь бы поскорее, еще не умер, разойтись по домам и утолить, наконец, голод. Так думал Христос, глядя на толпу, но в следующий миг он увидел другую картину. Римская армия заполняет улицы святого города Иерусалима. Плач и кровь оставляют за собой солдаты. На месте домов дымятся развалины. Храм Соломона осквернен и превращен в руины. Тела иерусалимлян устилают улицы. А те горожане, кого не настигли римские мечи и копья, стоят связанные цепями и веревками, в ожидании, когда их отправят вместе с награбленным товаром на невольничьи рынки в разные концы мира. Вот цена моей крови, которая сейчас проливается на Голгофе, сокрушался об иерусалимлянах Христос. Крови, которую еще вчера эти люди приняли на себя и на детей своих. Страшную цену платят они. Но и среди них я в меньшинстве. Картину разрушения Иерусалима сменила другая. Огромный цирк с ареной как высохшее озеро, по берегам которого тысячи глоток орут, охваченные одной неутолимой жаждой, жаждой крови, человеческой крови, христианской крови. В многоликой пестрой толпе блистает Цезарь с вооруженной свитой. На арену выталкивают каких-то изможденных в бедных лохмотьях людей, мужчин, женщин, детей. Публика замирает в ожидании. И вот гнетущую тишину нарушает рев диких зверей. Голодные тигры, гиены, львы набрасываются на свои жертвы. Но предсмертные вопли несчастных и их молитвенные призывания тонут в рукоплесканиях, обезумевшей от вида крови толпы на трибунах. Большинство у Цезаря, ведь он правит толпой. Вот представительное собрание знаменитых и блестящих ораторов, которые называют себя предводителями Христова войска. Решается вопрос, кто же такой Христос? Меж собравшимися полный раздор. Одни говорят, что Христос — человек, другие утверждают, что Он сверхчеловек. Одни говорят, что Христос пришел искупить человечество, а другие утверждают, что Он пришел просветить людей. Одни говорят, что Христос претерпел муки на кресте, а другие говорят, что не смог их вынести. Одни говорят, что Христос — врач, а другие называют Его чудотворцем. Одни говорят, что Христос много проповедовал, а другие утверждают, что Он не произнес ни одного учительного слова, а в завершении спора большинство привлекает тех, кто в меньшинстве к суду, и осуждает во имя Христова. Одних на лишение чести и положения, других на изгнание, третьих на костер. На смену этой картине пришла следующая. Христос увидел величественные храмы во всех сторонах света, воздвигнутые во имя Его. Увидел, что от языческих капищ не осталось даже развалин, а Его веру принимают государства за государствами. Целая армия, называвших себя Его служителями, денно и нощно славила Его и Его дела. Однако совсем в немногих из них узнавал себя Христос. В том незначительном меньшинстве, в котором воплощались великодушие, гуманность, любовь, в тех, для кого Христос был не яблоком раздора, но единственным живым источником, который напоит всякого, кто придет к Нему. Но верх и теперь был у большинства того самого, у которого от Христа оставалось только внешнее имя. Большинство это, глумясь над Христовым меньшинством, служило собственным страстям и притязаниям, жажде богатства и власти, сеяло ненависть между людьми во имя Христа. Во имя Христа это большинство разделило Христову церковь надвое, натрое, на 10 частей. Во имя Христа осуждались лучшие люди и уничтожались лучшие книги. Во имя Христа отвергались просвещение и знания, подавлялись свободные порывы человеческого духа и вершилось насилие над разумом. Затем Христос увидел, как многочисленные армии, собиравшиеся под знаменем Его креста, спешили повергнуть неприятеля, как миллионы крестоносцев из Европы на другом берегу Босфора нашли себе могилу. Увидел, как являвший собой поле битвы, страшнее которого не знала история Иерусалим, пеплом своим покрыл столько погибших за Христа, сколько жителей не насчиталось бы во всем святом городе за все годы Его со дня основания. Христос увидел миллионы людей, которые поднимались на Голгофу. Они припадали к тому месту, где стоял Его крест, и целовали землю, впитавшую капли Его крови. Но среди них нашел он лишь небольшое число своих, а большинство, себелюбивое, алчное, кровожадное, в евангельской истине не нуждалось. Христос увидел Европу, охваченную войнами. Их тоже вели во имя Его, причем с обеих сторон, высоко подняв святой крест и меч, обогренный кровью, опустошая целые страны и повергая целые народы гибельным бедствием. Мысли Христа на миг прервал недовольный ропот у креста. «Все никак не умрет?» Сколько было тех, кто прославлял Его и евангельскую любовь, заставляя камни проповедовать, мертвые струны петь, строчки из букв говорить. Сколько было тех, кто на множестве языков повторял Его нагорную проповедь и рассказывал о любви Отца к Сыну и Сына к Отцу. Но бесчетное множество было тех, кто был гонителем Его. Они в один голос свидетельствовали, будто Он принес в мир мрак и посеял заблуждение, стал камнем преткновения на пути совершенствования человечества, что своим догматизированным учением заковал всякую свободу в железные оковы, сковал и мысли, и творческие порывы, и жизненные устремления. По их словам, выходило, что он отрицает прогресс, противится науке, просвещению, культуре и новым идеям, что он против самой жизни и против людей, что он в меньшинстве. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». «Умер! Умер!» — радостно взревела голодная толпа, и шумно, как вздувшийся от дождя поток, хлынула с Голгофы к Иерусалиму. Там, в прохладном покое, они утолят, наконец, свой голод. Когда умирают цари, друзья мои, простые люди радуются. Цари могущественны в жизни, но перед смертью беспомощны, как и мы. Однако цари достойны большей жалости. Их прах попирают ноги простолюдинов. Когда богачи умирают, бедняки радуются. Теперь богачи беднее нас. Земли у них теперь меньше. Когда мудрецы умирают, дураки радуются. Мудрецам со всей их мудростью не подняться из-под земли, а мы расхаживаем туда-сюда и радуемся солнцу. Как бы мы сегодня, друзья мои, выразили, что чувствуем, стоя у подножия креста Христова? Оплакивали бы смерть Христа? Конечно же, нет, потому что Его смерть славнее жизни многих из нас. Радовались бы от того, что мы сегодня оказались в большинстве на Голгофе? Нет. Мы могли бы радоваться только тогда, когда посмели бы себя причислить к Христову меньшинству. а оплакивать мы будем себя. Ведь мы часто отходим от Христа и присоединяемся к большинству, которое далеко от Христа. И если мы не будем с Христом, мы не сможем избежать смерти, как все то большинство, которое противостояло Христу на протяжении веков. Но мне могут возразить, что точно так же и меньшинство Христово не обошла стороной смерть, не обошла, но с некоторым отличием. Смерть настигает антихристово большинство, когда оно бежит от нее, от победительницы в страхе и отчаянии. А меньшинство Христово победно идет на смерть, исполненное уверенности, что смерть бессильна перед тем, кто называет себя Богом живых. Большинство антихристово провозглашает победу смерти над человеком, а меньшинство Христово воплощает победу человека над смертью. Так давайте же все вместе последуем искренне за Христом. Сегодня мы притекаем к Его распятию. Не станем целовать распятие Христова праздника ради, но облобызаем Его как свое собственное распятие. Не станем целовать раны Христовы обычаи ради, но приложимся к ним как к своим собственным ранам. Пусть наше лобзание будет обетованием того, что мы — присоединение к Христову меньшинству. Чем ближе мы будем к страданию, тем больше приблизимся к Христу, тем ближе станем к Богу. Чем ближе мы станем к Богу, тем больше мы приблизимся к победе над смертью, к вечной жизни. А для этого надо сделать всего один шаг. Но надо сделать решительный шаг. Аминь.
Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
«Разумейте вы, все народы земли, много вас любит Господь и милостиво зовет к себе». «Придите ко мне, и аз упокою вас. Упокою и на земле, и на небе, и вы будете видеть славу мою. Ныне вы не можете разуметь сего, но Дух Святой даст вам уразуметь мою к вам любовь. Не медлите». Идите ко мне, я желанно жду вас, как дорогих детей, и дам вам мой мир, и вы будете в радости, и радость ваша будет вечная. Дорогие мои братья, слезно пишу эти строки. Когда душа Духом Святым познает Господа, то каждую минуту непрестанно удивляется она милосердию Божию и величию и могуществу Его, и Господь Сам Своею благодатью милостиво, как мать любимое дитя, учит душу смиренными благими помышлениями и дает ей чувствовать свое присутствие и близость, и душа в смирении созерцает Господа без всяких помышлений.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.